Шалом. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, друзья евреи, господа. У нас урок сегодня еврейское поведение, цикл еврейское поведение. Называется наш урок «К тебе пришла заповедь». Именно к тебе пришла заповедь, не ко мне, а к тебе. Сама заповедь будет так формулироваться, заповедь про заповедь, да? Если заповедь пришла к еврею, то пусть ее не упустит. Так написано в наших книгах, не дай Бог. Сегодня, кстати, мы поговорим про такую вещь, как знак с неба, добрый знак с неба. Вы умеете читать знаки, которые попадают в нашей жизни? Знак небес, еще говорят, да? Сегодня будем говорить про одну особенность. Не просто как увидеть любой знак в этой жизни, в любом событии, знак в любом событии, который с нами происходит. Понятно, что ничего не случайно. Нет ничего случайного вокруг нас. А будем говорить о специфической вещи, одной специальной вещи, о которой будем сегодня говорить. С Божьей помощью. Итак, если заповедь пришла к еврею, то пусть он ее не упустит. Почему? Потому что она может и не вернуться. Недельный раздел Ваира, я надеюсь, что мы надеемся, что будет вывешено это на сайте Толдот, потому что сейчас в связи с переездом тут всякие пертурбации происходят. Так или иначе, у нас недельный раздел Ваира, который идет после раздела, который был перед этим, Лех Леха, да? Значит, мы в самом разгаре повествования про семью Авраама Авину, нашего отца. Ария, я не вижу ведь ничего, поэтому мне это хорошо, это очень мелко. Из R872, такой кодовый назвать, Москва, скорее всего, да, Шлам Ребровен, и еще что у нас там есть, и больше ничего нету, кроме каких-то, какая-то ненормативная лексика идет латинскими буквами, да. Ваира, про Авраама Авину. В Берешит, недельный раздел Берешит, книга, недельный раздел Ваира, книга Берешит, 18 глава, 5 стих, что-то у всех сегодня веселое настроение, потому что так написано, там так написано, пришли три путника, три бедуина, проходили мимо шатра нашего праотца Авраама, вы знаете, что нужно говорить праотца, не праотца, да? Праотца Авраама, это московский говор. И он им сказал, заходите ко мне, я вам воды дам, накормлю. Он их уговаривал зайти, прямо настоящим образом уговаривал. Москва, конечно, о, поэтому праотцы. Он уговаривал, и такую фразу сказал очень интересную, такую фразу, так он их уговорил, потому что именно для этого, лехен, поэтому именно для этого вы прошли мимо своего раба, мимо меня. Именно для того, чтобы зайти ко мне. Это смысл вашего нахождения здесь. Он их уговаривает зайти к нему в дом, отдохнуть. И аргумент у него такой. Для этого вы тут и проходите. Как вы можете пройти мимо и не зайти ко мне, если вы для этого тут и проходите, чтобы я вас пригласил к себе? Это немножко странный аргумент, согласитесь. Раш так объясняет. «Потому и прошу вас зайти ко мне, поскольку для этого вы шли мимо меня». Они вообще шли, может быть, не за это. Разве это вообще аргумент? То есть, получается, что он надеялся, что после таких слов он что? Они к нему зайдут. На рыбаре. Ник по названию Твинго. А напишите, с каких мест вы находитесь. С удовольствием слушаю ваши уроки. А я с удовольствием даю вам уроки рэп Твинго. Напишите, откуда вы. Так познакомимся сейчас, может быть. Разве это аргумент? Послушайте меня. Ария, не отвлекай меня экраном. Проходят люди, он их уговаривает. Видно, что уговаривает, они не собираются к нему зайти. Он говорит, ну вот для этого и проходите мимо. И что? И они почему-то этот аргумент приняли. Сказали, да, так и сделай, как сказал. То есть, согласны. Они сказали, нет, не для этого мы заходим. Так они не сказали, они сказали, так и сделай, как сказал. Согласились с аргументом. Но разве вообще хозяину дома можно сказать такую фразу? Накорми нас, как ты только что сказал. А, из Киева, это мой любимый город. Ну, давайте вот что сделаем. товарищи москвичи. Тут мне пишут, что Авраам приглашает ангелов из любви к хеседу. А мы сейчас читаем текст. И в тексте написано, что они проходят мимо. Любовь, не любовь, но он их приглашает к себе. Почему это является аргументом? Вот что я вопрос какой задаю. Так задают вопрос наши комментаторы. И они с ним согласились. Это, на этом сейчас будет строиться наш урок. Они с ним согласились, сказали, вот накорми нас, как ты только что сказал. Но вот что сказал Авраам на самом деле. Он такую фразу сказал. Это нужно объяснить. В мире нет ничего случайного. Любое, даже самое мелкое событие, которое происходит с человеком в мире, это не что иное, как особое квана, да, особое намерение Творца, называется ашгаха пратит. С ним, с этим человеком что-то делают. Любое событие содержит вот это вот внимание Творца к человеку, и у этого события, вот этого микре, да, называется, есть некоторая цель. Она не случайна, эта вещь, которая сейчас пришла, эта ситуация. Есть некоторая цель. И поэтому, если в такой жаркий день вы оказались проходящими мимо моего дома, то это явно не случайно, и для вас, и для меня. Ангелы они или не ангелы, это у меня, извините, еще бабушка на трое сказала. Почему? Потому что некоторые пишут, что вообще никого не было, это видение, некоторые пишут, что это были бедуин. Потом оказалось это. Много чего есть разных мнений. Оказалось, что они ангелы, знал он или не знал. Но вы знаете, что вы тоже не случайно идете для вас. Это знак свыше. Вот что я хотел сказать. Это Симан Мишамаем. Знак для меня, чтобы я вас принял, и тогда из этого знака видно, что это моя обязанность, моя заповедь. И я не могу отказаться и от этой заповеди, и не, ее не исполнить. Вот с таким аргументом они согласились и зашли к нему в дом. Часы сделай мне, пожалуйста, Ария. Зашли к нему в дом. Это означает, да, это твоя заповедь, вот ты ее и выполняй, как только что ты сказал. Ты ее назвал, ту заповедь, да, вот ее и выполняли. Мы с тобой полностью согласны. И в мире ничего случайно. Нет ничего случайного. И поэтому в каждом событии вокруг нас есть некоторое, что? Некоторый знак для нас. А именно, важный момент, знак для того, чтобы что? Сделать хесед. Как только нам что сообщили из Москвы. Авраам был хесед. И это мы учим не из Исхака, не из Якова, а именно из жизни Авраама. Отсюда следует, что каждый раз, когда мы видим не случайное событие в нашей жизни, а любое событие не случайное, другое дело, увидим или не увидим, сейчас мы на эту тему тоже будем говорить, знаем, что здесь есть некоторая возможность сделать заповедь, и поэтому ты не пропускай ее. А мы об этом и сказали. Заповедь пришла к еврею, он ее должен увидеть, рассмотреть и не упускать. Он не может сказать, что кто-то другой сделает. Отсюда, между прочим, каждый бедняк, который обращается ко мне, он обращается ко мне. Если я вижу это, мне нужно сделать заповедь. Какую? Дать ему деньги. История. Первая история Адмор из Гур. Гурский ребе. Рабби Авраам Мордхе. Автор знаменитейшей книги, в которой мы и сейчас учимся. Называется «Имре Эмес». «Имре Эмет». Он сам не из Лодзи, но в Лодзи разразился большой скандал. Было много разных людей вовлечены, но не спор стенка на стенку. У евреев не бывает такого? Бывает, конечно, тоже, но только неприятности всякие, скандалы. А эта вещь возникла следующим образом. Один бедняк снимал, сухер, да, снимал квартиру, дом у какого-то богатого человека, маскир. Этот один съемщик, а один арендатор. Один дает в аренду, а второй снимает квартиру. И у него так получилось, что у него нету, что не было денег заплатить. И он один раз пропустил плату, второй раз пропустил плату. И дошло дело до того, что этот бедняк получил предупреждение от этого богатого человека: съезжай с квартиры. Пора тебе съезжать. И начали, кто-то его начал защищать, кто-то начал наезжать на богатого человека. Он говорит: ну, здесь вообще-то я не единственный квартира владелец. Тут многие так делают. Если никто не будет ничего платить. Вообще, и мы разоримся, и вообще все разорится. Так не делается. Но кто-то требовал хеседа за чужой счет. Не знаю. так или иначе было много шума. И настали праздники, наступили праздники. Пришли праздники еврейские, Швот. А люди Лодзи – это гурские хасиды. И они поехали к чему? К своему ребе. Рабе Аврааму Мордхадмору из Гур, гурский ребе. И он тоже приехал в Швот, к своему ребе. Швот, да? Швот, Швойс. И тот его вызвал к себе на разговор. Тот к нему пришел, наверное, где-то отдельно, в сторону, или дома, и в сторону они отошли. И он сказал, что ты не имеешь права выгонять бедняка. Ты не имеешь права выгонять бедняка. Богач спросил, ну, если так, я сделаю, как Рэмбо сказал. Ну, почему я должен один нести расходы, потому что он бедняк? Пусть Рэмбо разделит эти расходы между богатыми людьми, которые вот сейчас тоже приехали сюда. Почему я должен это делать? Я с удовольствием дам одну десятую. 10 богачей, богатых людей, десятую я заплачу. То есть, одну десятую я с ними не возьму. А остальные богатые мне заплатят. Видите, будем вместе в этом участвовать. А Адмор сказал следующую фразу. Если Всевышний дал именно тебе этот случай, не другим, а именно тебе, то ты должен исполнить заповедь Хеседа. Не проходи мимо нее. Держи ее. И об этом говорится в трактате Гитин. Гитин, Мишна в Гитин, на листе, 42-й лист, первая страница. Вы знаете, между прочим, что у нас, кроме вот этих уроков еврейского поведения, сейчас здесь на сайте идут уроки, видеоуроки по трактату Гитин. Я даю уроки, заходите. Легко можно найти. Мы еще недалеко ушли, 4-й урок был записан. И можно с первого урока учиться с нами. Там начинается с 24-го листа, мы проходим, медленно идем, получая удовольствие. Я бы сказал, с удовольствием учимся, очень нудно, то есть очень приятно. Сейчас только была запись такого одного урока. А здесь вот Гитин, 42-й лист. Там так написано. Послушайте, интересная запись какая. Есть человек, у которого наполовину раб, наполовину свободный человек. Бывает такое? Два человека купили раба, еврейского раба. И он на них работал. А один из них проснулся у него совесть, или он разбогател, одно и то же. И он его освободил. Второму он тоже предложил ему освободить, а тот отказался. И поэтому у нас работает раб, который наполовину раб, а наполовину свободный человек. Есть такой статус. Он выполняет половину работ, которые возложены на раба обычно у этого человека, а половину работы на себя. Так иначе, это не важно. Главное, что есть такой у него статус. Так вот, там так написано. Нужно давить, куфим, да, называется, давит на хозяина, чтобы он его освободил. Вы заметили? Давит на хозяина, чтобы он освободил его. А не на богатых людей этой общины, чтобы они его выкупили. Есть такие случаи. Попал человек в рабство, давит на богатых человек, собирают деньги для выкупа пленных. Давит на всех. Собирают деньги. Или для устройства свадьбы бедной невесты, бедного жениха. Давят на всех. Собирают тамхуй, это кайра такая, да, деньги на пропитание или в виде пропитания на тем, кто приходит к нам в наше местечко. Но чем богаче человек, тем больше с него потребует. А здесь не давят именно на владельца этого раба. Для чего? Чтобы он его освободил. Заповедь, мицва пришла ему. А раз мицва пришла к нему, то предлагается выполнить ее только этому хозяину. Что означает, пришла к тебе заповедь Хеседа, не перекладывая ее на других. Так постановил Адмор из Гур. Я не знаю, на самом деле, это ли общее его решение, так поступал ли он со всеми. Может быть, как только узнали, что наш ребе из Гур, вы знаете случай, да, Хаимка, бедняк, продолжает жить уже 4-й месяц, кстати, не сказано, какой срок этого Хеседа, можно разориться. Может быть, сейчас все остальные узнают, что наш домовладелец получил распоряжение нашего ребе, и можно жить у него бесплатно. Он разорится, и будет только хуже всем, он продаст свои дома. Не знаю, но вот в этом случае это было сделано так. Я боюсь, что, боюсь, догадываюсь, было сделано очень просто. Он обратился к доброму еврею, скажет, слушай, ты добрый человек, и так, и так. Ты делаешь очень много хороших, полезных дел. Я тебя очень прошу. Ты же понимаешь, ты же видишь это. Я поступил на твоем месте именно так. Помоги этому человеку и прости его, пускай проживет несколько месяцев. Это называется очень простая вещь. Приходят люди к раввину и спрашивают, что мне сделать в том-то таком-то деле. Требовать, чтобы мне вернули долг, или не требовать? И раввин отвечает, да, ты имеешь право требовать. Вы слышите, есть несколько форм вопроса у раввинов, так, заодно. Приходит один человек, говорит, я имею право потребовать у него деньги. Вторая вещь, мне нужно требовать деньги. А третья вещь, еще интереснее, рав на моем месте потребовал бы от него деньги? И получит три разных ответа. Люди получают ответ на тот вопрос, который они задают, а потом ходят и говорят, наш раввин постановил. Поэтому понятно, что есть закон. Конечно же, ты имеешь право потребовать деньги. Это твое право, но не твоя обязанность. Потребовать деньги у человека, который тебе еще не вернул долг. Но если ты высокого духовного уровня, как, что такое духовный уровень, кстати, между прочим, да? Духовного звания, как в других религиях, а духовного уровня. Любишь людей, бааль хесед, то тебе полагается проявить хесед. Ты обязан это. Уже говорили на эту тему. Итак, наше правило. Какое правило? Делай заповедь, которая пришла к тебе лично. Ты делай. А не обращайся к самым богатым людям нашей общины. Она, знаете, эта заповедь так легко учится из... Откуда? Из какого... В Танахе, где об этом написано? Про Эстера Мордехая. Прям написано, бамфураж называется, прямым текстом. Мордехай, когда возникла опасность от Амана, который возвысился, приобрел власть, и уже не просто задумала, а начинает реализовывать свои страшные, зверские, фашистские, аманские планы по отношению к нашему народу, пришел Мордехай к Эстер и сообщил ей, дал сообщить, и Шме сообщил он ей, что надо бы пойти к царю и уговорить его, чтобы что, чтобы он принял жалобу на Амана, и чтобы он что, отменил этот указ. Ну, что-то делать. Сообщили, она сообщила, что это вообще очень рискованное предложение, она рискует многим, вплоть до смерти. У нас тут древний, мало того, что Ближний Восток, у нас еще и древний Ближний Восток. Тут убивают всех, кто пришел к царю без приглашения. И он сказал такую фразу. Он не сказал, нет, он тебя не убьет, я пророк, я вижу. Нет, он не так сказал. Он такую фразу сказал. Это 4 глава, 14 стих в Мегилат Эстер. Кто знает, разве не для этого ты получила царствование? Малхут. То есть, видите, он увидел в непростом событии то, что она случайно стала первой среди всех женщин этого царства, царицей, да еще и любимой. Может быть, и для этого она красы получила это. Пришла к тебе заповедь спасти евреев, спаси. И ведь он сам знал, и сам такую фразу сказал. Послушай, если ты откажешься, то спасение и удача придут к евреям из другого места, если ты не пойдешь к царю. Все будет в порядке. С еврейским народом все будет в порядке. Пропадешь ты, и пропадет дом твоего отца, возможно, отцовский наш дом, но спасения придут. И тем не менее, все равно, он что сказал, что надо тебе это сделать. Кстати, между прочим, вопрос такой, вот я обращаюсь в Москву и в Киев, скажите, пожалуйста, а в силу каких таких заслуг придут спасения и удачи придут к евреям из другого места? То есть, не я, Мордехай, не ты, Эстер, сделал это спасение. В силу каких заслуг? У вас уже есть ответ? Я говорю, это ответ. В силу того, так написано в трактате Мегила, 16 лист, первый стих, первая страница. Давайте я так скажу. Мегила, 16, Тетзайн. Да, сами посмотрите, ладно? Или все-таки сказать. Тут у нас есть женщины, которые в Гемар не полезут. Там так написано. В силу того, что наши дети учат Тору, из-за одного этой вещи спасение еврейскому народу придет. Тем не менее, спасение может прийти, но он потребовал от Эстер, чтобы что? Чтобы она рисковала собой, пошла к царю, потому что очевидно, что заповедь спасения пришла к ней, и она обязана это сделать. Вот его аргумент. Вот мы выучили наше правило из Мегилат Эстер. И это означает, что человек должен сделать некоторые усилия, иштадлус мы еще говорим, да? Который сопровождается, чем сопровождается? Самопожертвованием, мессирут нефеш. И только это приведет к успеху всей этой миссии, всего этого процесса. Вот если я просто постараюсь и сделаю что-то, может быть удача, может не будет удачи, но если я сюда вкладываю мессирут нефеш, я рискую, а рисковать вообще запрещается, вы знаете, рисковать пикуих нефеш нельзя. Но есть такие ситуации, когда нужно пожертвовать, ну, может быть, частью своего имущества, может быть, частью своего времени, своими деньгами, которые вообще-то, в принципе, нужны. У нас нет лишних денег, совсем уж лишних денег. И нам деньги очень нужны на то, чтобы раздать сдаку. Много вещей нужно. А тут кто-то пришел, попросил. И мы будем чувствовать себя некоторое стеснение. Это называется самопожертвование. Любая вещь является, если ты отдаешь ее, она твоя, самопожертвование, кроме времени изучения Торы. Вот этим рисковать нельзя. Есть несколько историй, когда человек этим рисковал. Пожертвовал свое время на изучение Торы. И только это приведет к успеху всей миссии. Так мы сказали, да? Вот еще есть примеры. Кстати, между прочим, Нахшон, он первый вошел в воду, и еще море не расступилось. Явный риск. И он попытался сделать иштадлус. В то же время заповедь пришла к нему. Почему? Да он оказался в первых рядах. Он и должен идти в первом ряду. Значит, получает от того, что он один из руководителей народа, он получает не только удовольствие, славу, власть, что там еще бывает, из-за чего люди хотят властвовать, из-за самоутверждения. Нет, он еще и получил что? Обязанность. И он вошел в воду. Пришла заповедь к тебе, иди. И еще, вот еще классический пример, да, Хашмонаим. Мы стоим, сейчас у нас Мархишва, скоро Кислев, у нас же скоро Ханука. Это люди рисковали собой. Они попытались что-то сделать. Почему? Потому что руководители народа, Матитьяху, дом главного священника, и хотите или не хотите, они поднимают восстание, они говорят, ну, кому нужно, кто-то смелый и сильный, поднимайте. Я боюсь, что вообще-то то, что эти сыновья Матитьяху, первосвященника, оказались сильными, мощными, со слонами воевали, это выяснилось, наверное, время только битвы. А до этого знали, что семья. Ничем они особенно не отличались. Это же ведь не древний Грец, где Олимпиаду проводят, и где меряются силы кулачными боями. Здесь ничего этого не было, Тору учили. Тору учили, соблюдали заповеди, пасли коз, овец. Тут жизнь была очень простая, да еще и под римлянами. Поэтому проявили они себя именно во время этих восстаний, этих боев. А до этого они так же рисковали, как все остальные прочие. А Всевышний помогает людям, которые что делают? Которые пытаются выполнить заповедь в тяжелых условиях, когда к ним приходит, в руки к ним приходит иштадлус, да еще и рискуя многим, называется мессирут нефеш, Всевышний таким людям помогает, и такому народу помогает. Итак, Мордехай рассуждал следующим образом. Нет ничего случайного. Ты у нас оказалась, что у власти, ты получила корону, и явно для какой-то высокой цели. И, скорее всего, это спасение народа. Почему? Потому что только царица-то и может спасти народ. Это как раз по царскому уровню. Поэтому пройти мимо такой возможности, что преступление. И царице спасти народ проще, чем другим людям, которые не получили власть, не вознесенные к власти. На самом деле, ведь мы рассказываем сейчас не про Эстер, Мордехая, а про нас с вами. А именно, каждый раз, когда пришла ко мне заповедь, сейчас мы скажем, что это такое, то делать, придется ее делать, нужно делать. Это наша обязанность. И вывод такой, правило такое. Правило, согласитесь со мной или нет, в Киеве, в Москве? Ничего, никого из Америки нет, из Европы, что такое? Любое событие, которое пришло к человеку, которое возникло вокруг человека, любая ситуация, которая возникла вокруг человека, и которая указывает на необходимость сделать доброе дело, сейчас мы знаем, как это увидеть можно, как работает небес, знак с небес, да? Должен сделать именно он, а не отказываться от него, перекладывая эту обязанность на других людей. Правило простое. Это есть знак с неба. О том, что именно ты получил и право, и обязанность, получив право, получаешь и обязанность, сделать хесед. Это связано с хеседом. И впервые мы это правило выучили у кого? У Авраама. Ну, второй рассказ, который у нас сейчас здесь есть. Что-то мне мешает прочесть, какая-то там стрелочка какая-то. Не в силу ли обещания данного Аврааму Всевышним все найдет способ спасти еврейский народ? Не, ну это понятно, это хорошие слова. Вот я вот узнаю моего друга из Москвы. Имя я не знаю. Р-872. Конечно же, в силу обещания. Но Всевышний как обещал, так же можно все и сорваться. Поэтому хочешь или не хочешь, каждый раз, когда Авраам вступал в новые испытания, исполнял новые новую трудную задачу, он никогда не был уверен, что он сейчас с ней справится. Можно и упасть. Откуда я знаю, что он не был уверен? Да потому что он хариди. Хариди, ортодокс, да? Человек, который боится чего? Греха. Он нас этому и научил. Ведь у него же хесед не за пределом добра и зла, а у него в том-то и заключается, что его самоотверженность была именно в границах добра. И поэтому он рисковал жизнью. То есть, он не безудержно хватался за любую вещь и говорил, Всевышний мне обещал, все это сейчас будет исполнено. Исполнено-то будет. Но бывают такие случаи, и Моше Рабейну страдал от этого, и цари, Шломо, и Моше. Все праведники уровня очень высокого. Я бы сказал, такого же, как и Авраам Авин, они приходят к нам, вот в Хануку, в Суккот они там приходили, все семеро. У них нельзя сказать, кто выше, кто ниже. Они страдали, всякое бывало в их жизни. И никто никогда не знает, что сейчас делаешь. Поэтому не в силу обещания, данного Аврааму, Всевышний вся найдет способ, а именно из-за того, что ты выполняешь все это, и ты не опускаешься, и ты боишься не выполнить твою заповедь, и ты боишься нарушить запрет. Так можно аккуратно сказать. Сейчас старайтесь аккуратно говорить. Я сам себе это говорю, такое правило, да? Очень часто бывает, что в запале разговоры или написал, или сказал, а потом люди заметят, обратят внимание, и будешь оправдываться, скажут, ошибся. История следующая, номер два. Гагриз. Знаете, кто такой Гагриз? Или Гриз еще можно сказать, да? Гриз я не слышал. Пишут Гриз. Рамо, если он тоже Гараму, да? Гарамбам. Говорят Рамбам. Так или иначе, Гагриз. Гриз. Кто такой? Раби Сакзаев Соловейчик. Умер в 1959 году. Почему-то я запомнил это. Не знаю. Он жил в Швейцарии, Швайц, перед Второй мировой войной. И к нему зашел один еврей в Швейцарии, да домой, из его учеников в Бриске. Он Брискеров, раввин из Бриска, Брест-Литовский. И он приехал в Швейцарию, чтобы вылечить в тамошних клиниках. Кого вылечить? Своего сына. У него сын заболел. И оказалось, что деньги у него были, но все дороже и дороже, и денег не хватает на этот курс лечения. И он, большие расходы, а у него деньги кончились. И Рав Соловейчик обещал ему помочь. Очень приятно, Андрей. А меня зовут Рувен. Некоторые пишут Рав Рувен. Ну, можно и Рэб Рувен, ладно. Мне нравится. Дальше, да? Где дальше у нас урок? Не отвлекаемся, ну не мешайте же мне. Ария, что такое? И он обещал ему помочь. Сказал, деньги мы сейчас начнем собирать. И он обратился за помощью к рабе Моше Соловейчику и к рабе Вольфу Розенгертону. Крупнейшие люди. Чтобы те взяли часть расходов на себя. У него самого денег-то в принципе не было. Он решил, как один из руководителей этого поколения, распределить деньги, чтобы вот еще Рав Моше Соловейчик. Какой Рав Моше Соловейчик, кстати? Я знаю только одного, его родного брата, который старше его на 10 лет. И он обратился к ним. И те согласились и сказали, да, соберем, у нас есть люди, помощники, соберем деньги. И как только придут в руки Агриза, что квитанции для оплаты там, каких-то медицинских страховок, медицинских операций, что там у вас происходит, мы оплатим. Ты только достанете вещи, нужно поехать в клинику, взять эти документы. И Агриз сказал им, нет, теперь это уже их заповедь, они взялись ее исполнять. А именно они сами должны побеспокоиться, как добыть эти квитанции, поехать договориться и на их свое имя написать. Там было такое условие, мы оплатим, если она будет открытая, мы впишем свое имя. Банки работали тоже в то время. Везде банки работали, и везде банки работают. Но в Москве тяжело с банками, а во всех остальных местах. Поэтому так сказал, заповедь хеседа вам придется выполнить за миг себя. Пойдете в банк, заполните квитанции, оплатите. И вам придется их выполнить полностью, не перекладывая на других. То есть, пожалуйста, можете собирать эти деньги, но вы должны их делать до конца. Это называется правило, написано в книге про Исаака Заева, раби Исаака Заева Соловейчика. Там было сказано, это правило, которое звучит так. Уж если ты начал выполнять заповедь, доведи ее до конца. Еще несколько правил. Только тот, кто завел заповедь до конца, она будет записана за ним. Тот, кто начал, еще нет. Тут много разных рассуждений есть. Но правило, моральное правило, мусарное, да, от мусара. Начал заповедь, доводи ее до конца, не бросая ее. Это означает, мы говорили с вами про знак с неба, что это означает, Рабари? Что если ты услышал или узнал что-то, не только ты что-то увидел, а и увидел тоже. И ты увидел что-то, все это не случайно. Это называлось, помните, мы сейчас говорили, да? Знак с неба. Вот сейчас я приведу несколько примеров из Танаха, сегодня я выписал, что такое добрый знак. Мы с вами, повторяю, не будем говорить о знаке, как любое событие содержит в себе некоторый знак, ремес, да, некоторый намек, а может даже приказ с небес, это надо уметь читать. Это я не знаю, мистикой не занимаюсь, знаю конкретные вещи. Есть вещи, которые называются добрый знак, призыв тебя к чему? К небу. Как он работает? Надо его рассмотреть, надо его увидеть. Как рассмотреть? Ну, если правило очень простое, кто хочет, тот увидит. Кто хочет увидеть, тот увидит. Сейчас я покажу, как это работает. Смотрите, как это работает. Это все из книги Рава Лазара Маншах, Рава Шаха. Он так сказал. В книге Берешит, в 24 главе, 4-5 стих, 24 глава, я же помню, о чем там рассказано, да? Это Акидат Исхак. Взял Авраам Исхака, огонь, дрова, погрузил на осла, воду взял. А зачем воду? Ну, для двух вещей. Пить в дороге, и, да, и еще, там, правда, речки были, потушить костер. Там же будет костер, сейчас же жертву сжигать придется. Ола. И он взял еще двух юношей. Ну, Мидраш рассказывает, что это был Элиэзер, его слуга Ишмаэль. Ну, так иначе двух юношей. Они шли, и вот он увидал Авраам, мы догадываемся, что и Исхак тоже увидал, Мидраш тоже пишет об этом, увидал гору, на которую они шли. И он сказал, видите ли вы что-нибудь? Что увидите? И они сказали, что ничего мы не видим. Нет ничего. На что Авраам им сказал, раз не видите, вот сидите здесь вместе со слом, а мы сейчас поднимемся в гору и вернемся. То есть, этот знак не для вас. То, что мы видим, вы не видите. Осел тоже не видит, кстати. Вот вы вместе со слом будете здесь сидеть. Если бы осел увидел, а вы нет, то осел пошел бы с нами. Это знак и для него. Знак для того, кто его видит. Знак с неба. Мы с Исхаком его видим, значит, он дан только нам. И раз мы видим, только мы его и видим, значит, продолжать путь будем только мы. Дальше вам уже нет пути. Это Рав Шах привел. Что такое знак с неба? Он дается только тому, кому он дается. Несмотря на то, что вообще человеку нужно стараться увидеть хороший знак. Но даже если он не старается, сам вошел, и он его увидел, правило для нас очень простое, молодые люди. Я что-то увидел, я считаю, ух, это знак для меня, это точно знак для меня. Остальные могут и не замечать его. Со сами фараона то же самое. Их разгадал Йосеф. Сейчас вообще, на самом деле, в Танахе можете сделать сами эту операцию. Везде написано, что кто-то что-то увидел, а другие нет. Это будет знак с неба, добрый знак с неба. Хартумим. Кто такие хартумим? Это колдуны. Халдеи, да, еще называют их почему-то. Из фараонской академии наук. Колдовства. Они разгадывали его сны и пытались разгадать. И фараон, они пытались разгадать. Они разгадали. У фараона их ответа не принимал. Говорил, нет. А почему принял объяснение Йосефа? Чем особым было объяснение? Очень много есть ответов, но обратите внимание на следующее. Потому что Йосеф увидел во всем этом знак с неба. Есть такое правило, Хазаль, сказали наши мудрецы. Такое правило. Сны царя, все, что снится царю, это касается не его лично, как человека, а царства. Общее правило. Если вы будете раввинами, запомните, сны раввина касаются, это я просто обобщаю, касаются чего? Касаются его общины. А вы муж семьи, муж и отец семьи, да? Ваши сны будут касаться всей вашей семьи. Как правило, всякое бывает. Вообще, про сны сейчас еще несколько фраз скажу, что не все, я говорю только про значимые сны, да? Есть еще и незначимые сны по Рамбаму. Сны пустые. Не нужно поздно кушать после 8, вечера не нужно кушать перед сном. И там сны будут значимые. Один человек мне сказал, а я вот наоборот буду кушать, чтобы не бояться своих снов. Пустые сны, вот и хорошо, я их не буду бояться. Смешной такой ученик был. Так сказал Йосеф, он так сказал. Всевышний сделал Гараа показ, да, видение через фараона. Кому? Всему царству, это означает. То есть только фараону полагается этот сон, чтобы через него показать, что нужно делать для всей страны, которая называется страной Египта. Это называется знак с неба. Общее правило такое. Человеку показывают с неба, дают увидеть в ситуациях, которые происходят вокруг него, личные ситуации, только то, что ему нужно увидеть для дальнейших действий. А поэтому нужно это уметь разглядеть. Есть опасность, на самом деле, это я от себя говорю, это не в книге Рав Шаха, от себя говорю, начать видеть знаки с неба во всякой мелочи, ну, во всем. Сидит человек, смотрит, ой, какое облако, смотрите, вот такая-то у него, такая-то конфигурация, и поэтому это вот, что мне нужно сделать. Ну, может быть, нужно это сделать, может, нужно сделать другое. Так можно вообще уговорить себя делать то, что ты хочешь. Все можно уговорить себе. Или видеть в любом пустяке. Понятно, что любой пустяк пришел не случайно. Но вот, например, Рамбам, все-таки сейчас скажу, сказал о снах, что они не все значимые, что большая часть снов пустые от перегруженности желудка, который давит на что-то там, или от заботы в сердце, так, язык Рамбама. И поэтому не надо видеть обязательно знак с неба в любом из этих снов, из своих снов. То же самое бывает в ситуации. Бывает просто ситуации. Нельзя быть мнительным, понимаете, да, потому что, о чем я говорю? Потому что так можно прийти вообще к вода зара. В любой ситуации видеть обязательно то, что ты хочешь увидеть, а не то, что хочешь увидеть, как знак с неба. Например, простой пример. Увидеть медак и нагет медак. Бывают тяжелые вещи. А именно, мы уже говорили на эту тему несколько раз. Человек что-то сделал и не знает, хорошо он сделал или плохо, в любую сторону. Обычно приводят примеры плохого дела. Совесть с него мучается. А были у нас примеры и хорошего дела. Сейчас могу сказать, если было бы время, эти истории, когда человек не знал, хорошо или плохо. И в будущем ему через некоторое время было показано, что да, это считается хорошо. Но сейчас мы будем говорить, например, о неприятностях. Почему-то проще с неприятностями всегда. Хорошее дело не является погонялым, что ли. Загнать человека, сделать что-то проще угрозой. Так мир устроен. Поэтому приходится людей наказывать с небес. Потому что награду они очень быстро говорят, а нам полагается. Мы не будем стремиться к награде. Так иначе, следующее произошло. Человек сделал некоторое дело и не знает, хорошо он сделал или плохо. Мы говорили на эту тему. Но осталось некоторое послевкусие, что ли, запах, рейх маасе. И потом он попадает в другую ситуацию, в которой прям точно возникают такие же вот другую ситуацию, в которой ассатин возникает та же связь с этим делом. Например, это произошло у моря, был запах йода, и здесь то же самое. А здесь явно плохо. И он говорит, о, плохо мне пришло, почему? Меда, конечно, меда. Вот этот вот запах моря нужно было увидеть. Это же называется знак с неба. Он его объединил по этому маркеру, объединил с тем событием, о котором он не знал, какую-то оценку дать ему. Это называется иметь глаза и увидеть на самом деле знак с неба. Еще раз скажите, а знак с неба не будет повторяться? Обращаясь к празднику, Всевышний приносит свое имя. Я не знаю, что такое обращаясь к праведнику, Всевышний произносит его имя дважды. Я знаю кучу случаев, когда один раз говорил. А бывало, что он говорил 7 дней подряд, произнеся 586 раз имя праведника. Но на начало покажу вопроса. Спасибо. Знак с ним не будет повторяться. Андрей, что значит повторяется знак с неба? Вот было сказано однажды человеку по имени Билам, Варлам по-русски, да? Не ходи. Явный знак с неба уж. Открытым текстом идет. Прям не зашифрованное послание с неба. А он хочет пойти. Ему второй раз говорят. Что ему говорят? Ну и ладно, иди. Но выполняй то-то, то-то. Ему 6 раз же было сказано. Сколько раз там было сказано? Будешь говорить то, что я тебе скажу. Зачем ему это столько раз говорится? Поэтому я не знаю про Все, что связано с числами, два раза говорится, три раза говорится, четыре направления с любым числом, это непростая вещь. Это любителям кабалы. Иногда мы будем об этом говорить. Не знаю, да? Раби Ашо Леб Дискин. У него была история следующая. У него за столом всегда кормилось множество народу. Такой был добрый человек. Бедняки, причем приходили из раза в раз. Не как у того богатого человека из Лодзи, который сказал, что я один раз его прощу, второй раз прощу, он будет жить всю жизнь. У Рава Дискина вообще годами жили люди. Кормились с его стола, так говорят. Кормятся с его стола. Бедняки, главным образом, старики. Евреи. На идиш говорили. А хотя, наверное, и сефарские люди тоже ему заходили. И однажды он увидел удивительную вещь, что одному старику сидит старик. Это раньше старик, да. Я не удивлюсь, если старику было лет 40-45. Это сейчас все молодые. Вот я молодой. Сидит старик, и хлеб с трудом ест, корку с трудом ест. Отщипывает и кушает по кусочку, и жует эту корку. Корку ему было тяжело есть. Наверное, зубов у него не было, не знаю. Подсел Рав Дискин к нему прямо во время еды. Сел рядышком, принялся. Взял хлеб и начал мякиш выбирать из хлеба на кусочки, разбирать и давать ему. И тот ел. И все видят, что Рав занимается странным делом. Как в Филиппине, да? Сидит рядом со стариком и кормит его руками, хлебушек до этого. Люди увидели, что он этим занимается, и предложили свою помощь. Рав, садитесь в голове своего стола, мы сейчас это сделаем. Рав отказался, Рав Дискин сказал, нет, что вы свою долю в этой заповеди уже пропустили авартом, а я от своей заповеди не откажусь. Ему нужно помочь, я увидел. Ведь он увидел. Это что, увидеть, что старик трудный ест, это знак с неба? Не обязательно знак с неба, цифры, шесть шестерок или буквы на стене. Или облака приняли форму. Я не знаю. Он увидел, что человек нуждается в помощи. Больше никто не увидел. Это называется знак с неба. Видишь только ты. И заповедь должен выполнить только ты. Один человек спросил его после обеда, как он вообще это увидел? Он говорит, вы что-нибудь заметили? Вы не заметили? Я заметил, я его буду кормить. Это моя заповедь. А как вообще это увидели? И Раф ответил, что вообще этот вопрос надо задавать в недельную главу Ваира. Вот у нас сегодня недельная глава, недельный раздел. Почему недельный раздел Ваира? Там сказано, что Авраам поднял глаза и увидел, вот три человека стоят, предстоят, да, стоят над ним, ну, перед ним. Он поднял глаза и увидел. Чтобы увидеть, надо было поднять глаза. То есть захотеть увидеть. Кто хочет увидеть, кто в чем нуждается, тот и увидит. И этому Рав Дискин научился у своего отца, Рава Дискина, которого звали Бениамин. Потому что Раби Ашуа Лейб был Раби Ашуа, а Рав Ашуа Лейб бен Арав Бениамин. Так его звали. Рав Дискин был в Литве, Лита. Был раввином большого города, написано. Так я не понял, какой, не было написано у меня. И однажды он шел по улице, так рассказано про него, и увидел он грузчика. Собель идет, как называется, грузчик, и под тяжестью своей ноши он согнулся, нес он несколько тяжелых мешков. Тут же раввин города подбежал к нему, всякого разговора снял верхние мешки с него, положил на себя и положил на свои плечи. Тут начал протестовать, блюйоиль называется, без пользы, ничего не получилось. И так они пошли. И вот люди видят, что через весь город идет грузчик, который вообще каждый день здесь ходит, согнулся под тяжестью. Наверное, был уже и не молодой этот грузчик. А сзади него все это наш, идет наш раввин. Уже не молодой раввин, главный раввин. И несет часть этого груза. Все подбежали. Рэб, мы хотят ему помочь. Он ему отказал. Сказал, что это заповедь. Пришла к нему. И он от нее не откажется. Так они шли через весь город. Носильщика за ним главный раввин города. Рав Дискин. Пример из книг про Бешта. Бешта – это Бааль Шем Тов, зачинатель той формы хасидута, хасидизма, который вот развился, это наша эпоха хасидизма в Восточной Европе. Он говорил, он не писал, он говорил, что каждый человек видит и слышит лишь то, что ему полагается увидеть и услышать. Рауй. То, что ему положено услышать, положено увидеть. Если сейчас кто-нибудь из Москвы или из Киева мне напишет такую фразу: да, вот я видел или слышал какую-то, ну, что там говорить, гадость какую-то. Это что это называется? Я плохой человек? Нет, неплохой человек. Это совсем неплохой человек. Это нормальный человек. Но если человек переживает и не хочет этого видеть, то не просто он перестанет это видеть и замечать плохие вещи, ему будет и дано. Такие ситуации будут, где этого нет. Ну ладно, сейчас мы говорим про бешеное. Полагается ему увидеть и услышать. И все события вокруг него, этого человека, происходят, чтобы это язык хасидута, пробудить его, леорер, чтобы он проснулся к хорошим делам и поднять его на новый уровень духовности, да, чтобы дать ему новые испытания. Заповедь же пришла. Это звучит таким образом, вывод из этого выражения бешеное, так сказать. Поэтому праведники не видят ничего вокруг себя плохого, потому что ничего плохого вокруг них нету. Вот, слова бешеные. Не потому что они не видят, отвернулись, а потому что и нету. Почему? Почему причина? Почему Всевышний их так спасает, помогает? Да потому что они не видят плохого в других людях. Вы видите прямую связь с этим? Между этими вещами. Поэтому, если они видят и слышат плохое, это знак с неба, что они должны что-то подчинить внутри себя. Вы слышите? Прям цепочка поставлена логическая. Если человек видит что-то плохое, рядом с ним происходит, он должен подчинить что-то внутри себя. И мы сейчас, между прочим, есть несколько примеров на эту тему. А, прямо здесь и написано. Книга «Бней Сахар». Очень хорошая книга. И там, по-моему, рассказано прям это про самого Бешта, который увидел человека, или просто написано, что кто-то увидел человека, по-моему, прям про Бешта. Бешт увидел человека, Бааль Шем Тов, который открыто нарушал субботу, и он расплакался. Для него это был оныш, наказание, видеть такое, еврейский народ. А в те времена это была редкость, и он это увидел. И он понял, что сам вид этого человека для него это наказание. И он сел думать, откуда это наказание, почему оно пришло к нему. И начал все свои дела, так написано в книге «Бней Сахар», все свои дела, шавшев, как называется, прощупал, просмотрел базу данных своих дел, да, просмотрел. Это важное правило, если ты видишь наказание, а для него это было наказание, то посмотри, за что это наказание пришло, что ты плохого сделал, что себе нужно починить. Правило сегодняшнее, ну, одно из правил. Если ты увидел нехорошее, недостойное дело, знай, что тебе что-то нужно починить. И тоже по примеру Медакинагитмеда. Что было написано в книге «Бней Сахар»? Он начал думать и вспомнил, что однажды при нем кто-то ругал или говорил нехорошо про одного мудреца, Талмид Хахама. И он, Бешт, смолчал, шатак. Раз он смолчал, то за этого теперь наказывают видом человека, который нарушает субботу. Ну, а скажите мне, пожалуйста, какая связь между Талмид Хахамом, которого сейчас только поругали, и субботой? Какая связь? Вот мы возвращаемся к Торе. Мои дети сказали сразу же, прямо с места. Пап, ты что, не знаешь, что ли? В нескольких местах написано: мудрец подобен субботе. Талмид Хахам думай ли шаббас. Почему? Зачем это отдельный разговор? Ну, раз так, ты смолчал, когда при тебе нехорошо говорили про мудреца Торы, теперь вот, страдая от того, что ты видишь что, а многие люди страдают в субботу, как нарушают субботу. И поэтому люди, соблюдающие заповедь, мучаются от того, что вот евреи ездят в субботу, а уж по их улицам, в их район нарушают, ходят голыми, пришли в Мешарим, слабо одевшись, туристы приехали. Это некоторых расстраивает очень сильно. Это нужно учитывать. Ни больше, ни меньше. Итак, услышанное, нишма, да? Услышанное обязывает того, кто слышит шуме. Не все слышат эту фразу эту, или видят. Обязывает что-то предпринять. Например, исправиться. Вот пример такой про спасение Иосифа, брата Иосифа, Рувеном. Вы помните, да? Его собрались они убивать, написано в Берешит, 37 глава, 21 стих, и услышал Рувен и спас его от их руки. Он потребовал, чтобы они его не убивали. Услышал Рувен. Что он услышал такого, что другие братья не услышали? Обязательно Тора назовет это. Она не оставит это в мидрашах. Раз было написано «и услышит», «и услышал он», и поэтому спас, то значит, что-то сейчас было сказано. А, он услышал фразу. Смотрите, какую фразу он услышал. Братья сказали, когда приближался Иосиф, вот посмотрим, что будет с его с нами. Вот мы убьем его и посмотрим, что будет с его с нами. Для них это была шутка, а для Урена, Рувена, для из их слов, он увидел, что, что с его с нами что-то будет. Раз с его с нами что-то будет, значит, его пророчество реально. Значит, они, это с неба пришло, они станут явью. И раз услышал только он, остальные даже не обратили внимания на это. Они сами сказали, остальные слышали, то он понял, что спасти брата – это его заповедь, только его заповедь. И поэтому и услышал, и спас его от их руки. Другой пример. Пример такой. Трактат Танит, 21 лист, первая страница. Забыл посмотреть. Рэбари, забыл посмотреть, с кем это он шел, Раби Йоханан. Раби Йоханан и его товарищ, там написано его имя было, забыл, пошли в другой город. Пошли они, ну, для парносы, для того, чтобы заработать деньги на жизнь. И сели не отдохнуть у стены, в тенечек, отдохнуть. И рассказано, что они, Раби Йоханан, услышал разговор двух ангелов, Млаха и Ашарет. Пришли два ангела, и один другому говорит, слушай, давай уроним на них эту стенку, и умрут они, убьем их, давай их убьем, пусть умрут. Почему? Потому что они могут учить Тору, они учат, они идут куда-то. То есть он сказал так, они, там так, такая сказана, цитата там, потому что, вот что-то такое похожее, да, Рабая Ильфа, да, что-то такое вот, 20 лет назад смотрел это. И он, ангел сказал, потому что они оставили грядущий мир, будущий мир, да, ради потребностей этого мира, давай убьем их. А второй ангел возражает и говорит, да не будем мы их убивать. Почему? Потому что один из них, Нидгадель, вырастет в Торе и станет известным учителем. Раум будет. Раби Йоханан увидел, что этот Ильфа не слышит, а он это услышал, и он понял, что это обращение к нему. Значит, учителем этим станет он. Вы слышите, ведь логика-то какая? Я слышу, он не слышит. Ну, почему? Он, может быть, он станет, а я не стану. Нет. Раз мне было дано услышать, значит, это дано для, как руководство к действию. Он тут же поднялся и пошел обратно учить Тору. Так спасти нам Раби Йоханана. Отсюда видим, что с неба дают человеку увидеть и услышать только то, что нужно ему, а не другим. Если он царь, нужно царство, но это нужно ему, как царю. Если мы видим что-то плохое, может, это, чтобы научить не замечать этого плохого. Не знаю, мне что-то не нравится. Это, может быть, да. Но что-то нехорошее в этом предложении, Андрей. Не знаю. Если я вижу что-то плохое, это меня наказывают. Вот это я знаю. Так написано про Бешта, и так написано в наших книжках. Я заметил плохое, чтобы приучиться не видеть плохое. Если я заметил в человеке отрицательные качества, то надо у меня его любить. Вы слышите, я заметил не для того, чтобы больше не замечать это качество, а я заметил для того, чтобы его любить, простить его, сделать усилие над собой, помочь ему и что угодно. Но только не так. Я видел голых людей, теперь я буду научусь не замечать голых людей. Очень даже научусь. Что это такое? Осквернение, я не знаю, что. Еврейство. Ходит по нашему еврейскому району голые люди. Мне запрещается это видеть. Нельзя это делать. Не отвлекаемся. Осталось у нас 5,5, ну, 6, ну, 15 минут. Да? Олег, 15 минут осталось. Итак, с неба дает человеку увидеть и услышать то, что полагается ему для исправления, для улучшения себя. Ему нужно исправиться, не другим, а ему. А увидели несколько, значит, в целом коллективом будем справляться. Значит, увиденное и услышанное им его обязывает к действиям. О, это называется добрый знак с неба. Так Раши объясняет фразу Торы «Ваикра». Помните, как начинается «Ваикра»? «Ваикра Ашем эт Моше». И возвал, да, Всевышний, дал ему услышать, Всевышний к пророку Моше. Это означает, что к нему он возвал, дал услышать себя. Написано «Ваикра Ашем эт Моше», это называется «Эль Моше». Это называется, что только он и слышал, остальные не услышали. история, которую я сегодня на сайте опубликовал, поэтому в двух словах скажу. Раби Зуша из Аниполи. Некоторые говорят Анаполи, ну, написано Аниполи. С ним такой случай произошел. Он пришел в один город, пошел в синагогу, там сел, и зима была, сел у теплой печи и начал размышлять. Кто его знал, вообще-то удивился бы. Вообще-то он сидит в книжках, должен учиться. Он сидит и размышляет над чем-то мучительным. В это время в синагогу, все это было перед субботой, пришла какая-то женщина и опрашивала людей. И его тоже опросила, между прочим, спросила. Женщина вообще-то не обращается к мужчинам. Ну, видно, что женщина тоже с другого местечка пришла. Она сказала, не видели ли ее мужа? Муж ее ушел из дома там год или два назад и не возвращается. Ушел на заработки, не возвращается. Вот его приметы, вот его симоним. И все говорят, нет, никто его не знает. И вдруг Рав Зуша обращается к ней и говорит, пойди в местную гостиницу, это называется Бет Ахнасат Орхим. Такое название было. Ну, понятно, что это то помещение, где люди, которые приходят из разных местечек, такая бесплатная была, им давали еду раз в день. В субботу разбирали другие люди их, где они могли ночевать. Рав Зуша сам никогда в такие вещи не заходил, он просто спал в синагоге. Прямо среди книг, прямо засыпал в синагоге. А он ей сказал, а пойди туда, и там своего мужа найдешь. Он не был пророком вообще-то, Рав Зуша. И она пошла и нашла своего мужа. Они просто не знали, что они в одном месте находятся. И все сказали, какая удивительная вещь. Тем более чудо, что Рав Зуша-то и не ходил ведь. Откуда он знает? И он согласился, не согласился, он не сказал, что это какое еще чудо. Он сказал, что вообще-то утром он ходил в микву перед субботой. Вообще в обычный день, почему суббота? Пошел в микву. И там услышал разговор между пришельцами, которые пришли из других местечек. И они остановились в этой местной гостинице. И они говорили, что сегодня пришел какой-то один человек, незнакомый человек, они никогда до этого не видели, и там поселился. И Рав Зуша услышал это и удивился. Обычно он никогда не участвовал в подобных разговорах. Это разговор-то не о Торе. И никогда ничего подобного не слышал. И не обращал внимания даже. Может быть, тут Андрей прав, это услышал. Может быть, нужно было и не услышать. Да нет, вообще ничего, никогда этого не было. И тут вдруг с неба было дано его ушам услышать эти слова, а в них никакой Торы нет. Зачем? Вот он сидел и размышлял. Наказание это или не наказание? Что это означает? Почему это? И тут в это время входит эта женщина и спрашивает его о своем муже. И он понял, что это не случайно, что единственное объяснение, решение этого пазла, да, складывается таким образом, что муж этот вот есть этот незнакомый человек. Он искал, она пошла и узнала. Узнала в нем этого своего мужа. И это означает, что если тот, кто обычно не слушает пустых разговоров, правило номер 3 сегодня, если тот, кто не слушает пустых разговоров, вдруг что-то подобное услышал, вообще он не слушает, потому что он не слушает, ему и не дано услышать. Вокруг него нет пустых разговоров. И тут вдруг он слышал что-то пустое, очевидно, что с неба ему дали указание. И это указание не случайно. Надо искать, сделать какой-то хесед. На самом деле, здесь ничего особенного не сделал. Он просто взял и посоветовал пойти туда. Тоже хесед. Он бы не посоветовал, никто бы не посоветовал. Они бы так разошлись, вообще обидно. Ну, на этом мы сегодня заканчиваем с вами. Финал нашей драмы очень простой. Иногда надо серьезно относиться к тому, что мы с вами видим или слышим. Все имеет смысл. Во всем можно увидеть некоторое указание с неба, прямую посылку пойти и что-то сделать. Только нужно это увидеть, надо стараться. Это еще не значит, что сидеть, как нейтрализованные, и слушать речи пустых людей, пустые речи, людей пустых не бывает, речи пустые бывают, и говорить, ой, да это для того, чтобы я там помог и наколол дрова вместе с Тимуром и его командой старушки в нашем городе. Не так, подни наколи без всяких разговоров, если у тебя есть возможности, есть старушка и так далее. Изучи вопрос вокруг себя. Но смотри и знай, что все, что приходит, и ты удивляешься, скажешь, какой случай удивительный. Это не случай, а если особенно никто не заметил, это значит тебе, и ты посмотри, что из этого можно извлечь. Какую тяжелую работу по хесаду, какую тяжелую работу по преодолению нежелания своего ецера ввязываться в помощь другим людям можно и совершить. И с радостью эту работу соверши. Удачи вам, хороших знаков с неба, всего хорошего, шалом, шалом.